Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Сегодня с нами Александр Ташаев. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И мы начинаем нашу тему, которая называется «Высший принцип Каббалы». Высший принцип Каббалы. У нас с вами много подключений, переводы на все языки. Будьте активны, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в прямом эфире. Мы это сейчас делаем практически все время, и это замечательно. Но сначала хотя бы прочитать цитату Бальослама.
Пожалуйста, вы ведете.
Один, само собой разумеется, что Творец один. Он включает в себя всю действительность и все времена, прошлое, настоящее и будущее, поскольку не может быть дающего то, чего нет в нем самом. И если бы вся действительность и существование действительности не были включены в него, то не могли бы проистекать и исходить из него. А это очевидно для любого исследователя, несмотря на все неполадки, которые мы находим в существовании действительности. И знай, что это исследование, которое каббалисты назвали «один». Начало этому исследованию положил Авраам. Он пришел к выводу, что не существует двух властей, власти добра и власти зла, а все управляется лишь одним добром. Вот такая цитата у нас.
Да, это конечно, это основополагающий принцип, что нет никого, кроме него, только одна сила, одна цель, один путь, одно движение, ничего другого нет. То есть один единственный источник. А кроме него нет ничего. Так и говорится, нет ничего, кроме него. А что значит, кроме него нет ничего? Да потому что все, что кажется, что существует кроме него, это на самом деле он. На самом деле он. А все, что кажется кому-то где-то как-то, что существуется, это все лишь дано как некоторая расцентовка. Расцентовка, отличие от цели, от центра. Когда надо совместить снова эти две линии, чтобы было в прорези точно цель. И тогда снова человек начинает ощущать, что нет никого, кроме Творца. То есть все, какие бы ни были отклонения от понятия «один», «единый», «единственный», они даны нам только для того, чтобы мы снова и снова устремились только лишь к утверждению этого понятия «один», «единый», «единственный», и таким образом и себя бы совместили бы с ним. В этом заключается цель нашего развития, а развитие снова, оно заключается только в том, чтобы, как сказать, войти и поглотиться в этом единстве.
Вот насколько это совершенно... не вмещается.
Это не вмещается в нашей голове, ни в памяти, ни в каких аналитических наших возможностях. Потому что для этого нам надо переделать всю свою аналитику, весь свой подход, свой взгляд на мир, на пространство, на цель, на время перемещения, в общем, все, что есть. То есть мы все должны соотнести только к нашему одному единственному ощущению. Существую я или существует только он?
Только он, вы сказали.
Только он.
То есть меня нет.
Меня нет, конечно, нет. То есть я существую только... Я существую тогда, когда я отличаюсь от него, или я существую тогда, когда я совмещаюсь с ним.
Вот представляете, вот особенно сегодня. Сегодня Международный день Холокоста, памяти жертв Холокоста, сегодня
да.
Объявлен. И вот так вот человеку, вот это вот, что существует только одна сила, и вы еще сейчас скажете, сила добрая, творящая добро, и вот это, насколько это не вмещается никуда, ни в коробочку, ни в сердце, никуда человека.
Естественно, не вмещается.
Я помню, мы когда-то говорили, вы давали репортаж на Америку, и там в Америке был такой мудрец, и довольно-таки уважаемый человек, и вы вдруг ему сказали, что ну и это тоже от Творца. И я помню такое молчание, он сказал, этого быть не может.
Ну, этого быть не может по его разумению.
По его разумению, конечно.
Да, но этим он нарушает основной принцип религиозный, что существует некто, кроме Творца.
Да, но он не мог с этим согласиться.
Ну, что немного не мог согласиться. Это во всех религиях так. Нет Бога, кроме Аллаха. Да? А что значит Аллах? Элион. Аллах. Элион.
Высший, да.
Высший. Одна сила высшая существует. И больше ничего.
Ну, вот по этому поводу...
Остальное все это его пророки, там, учителя, которые уже проводят эту идею на массы.
То есть человек это должен почувствовать, ощутить, принять, поверить. Что должно быть, чтобы вот...
Раскрыть. А иначе это все не имеет смысла.
Все-таки русский язык имеет все-таки точные определения. И вот вопрос по этому поводу Жени из Питера. Как мне практически утверждать это понятие в себе? Произносить внутри себя, это то, что я вас сейчас спрашивал, раз за разом, что Творец один, что нет никого, кроме Него. Как мне быть?
Как тебе быть?
Женя.
Надо постоянно, как тебе сказать, надо все время рассуждать. Как это может быть? Это вообще может быть на самом деле нет, что Творец один, единственный, единый, что единая сила нами управляет, что то, что сейчас я вижу, слышу, понимаю, ощущаю, это все Он во мне, а я лично могу только сказать только то, что я ощущаю Его в себе или не ощущаю. То есть я существую или в той мере, в которой я не воспринимаю Его, ощущаю себя отличного от Него, или вообще себя только, или себя в совмещении с Ним, или себя в том виде, что я абсолютно в Нем. И нет разницы между мной и им. То есть все мои движения, внутренние и внешние, я ощущаю, как Он управляет мной, и я с этим полностью согласен. И я выполняю это движение. Выполняю ли я это движение в той мере, в которой я ощущаю, что Он управляет мной? Или тогда, когда я желаю, чтобы Он мной управлял и ощущал, и Он управляет после этого? Или наоборот, сначала Он мной управляет, а потом я это воспринимаю, соглашаюсь? Или достигаю такого состояния, когда и Он, и я работаем в унисон? То есть нет меня. Я все время нахожусь в одном и том же состоянии полного слияния с Ним.
Вот это с кем человек вот это говорит? Вот то, что вы сейчас
это
говорите.
Это так человек говорит с собой.
Сам с собой.
Конечно.
А вы как считаете, вот разговаривать с Творцом, это нормально, вот, чтобы говорить, вот я хотел бы тебя почувствовать, я хотел бы почувствовать, что ты одна сила. Вот такой разговор нормальный, как вы считаете?
Я считаю, что...
Обращаться к Нему.
К Творцу человек обращается всегда. И он при этом может думать все, что хочет. Но у него нет к кому обращаться.
У человека?
Да, у человека. Вот я сейчас разговариваю, передо мной находятся сотни учеников, слушателей. Я разговариваю с Творцом. И они тоже. То есть все, к чему мы можем обратиться, это все Он. Если мы говорим, нет никого, кроме Него, то это значит, что все, что мне представляется существующим, это всего лишь явление Творца человеку. Неживая, растительная, животная природа, люди – это все явление Творца человеку. Все зависит от того, как человек видит в этом во всем проявление Творца ему. Да?
Вот Юрий из Днепра как раз тоже пытается правильно сформулировать, каким образом он пишет: полезно возвращать себя к мысли, что каждое мое ощущение — это движение Творца во мне. А если мысли и ощущения плохие, это тоже Творец? Что значит быть согласным с этим?
Все, что в тебе возникает, это все возникает под воздействием Творца. А теперь дальше вопрос, а что я должен делать с этим?
Да? Вот, вот именно.
Тут могут быть и положительные всякие порывы, а могут быть и отрицательные.
Проклятия.
Да, так вот, как я с этим должен работать? Да? Значит, мы должны представить себе состояние, когда я полностью соединяюсь с ним. Вот не возникает у меня, что это я, и он влияет на меня, и он работает во мне. Он разговаривает со мной. А вот то, что я и он, это одно целое. Вот представить себе и вести себя таким образом, когда тобой руководит Творец, и ты чувствуешь в каждом движении, внутреннем и внешнем, что ты работаешь в нем настолько в унисон, что нет отличия тебя от него. Это и есть полное исправленное состояние человека.
Ребят, вы готовьте ваши вопросы. У нас здесь много вопросов тоже есть, но готовьте все-таки ваши вопросы в прямом эфире. Вот Виктор из Праги спрашивает вдогонку тому, чего вы говорили. Если Творец включает в себя всю действительность, то он и несет полную ответственность за все беспорядки на нижнем уровне в нашем мире?
А никто ни другой не несет никакой ответственности, кроме Творца. Творец все начинает, все выполняет и все получает. Все решения, все результаты. Это все одна и та же сила. Практически для чего это все существует, тогда есть вопрос. Она проводит нас через все наши перипетии житейские, через все проблемы, она толкает нас во все стороны, вводит во всевозможные конфликты, проблемы, разворачивает нас во все стороны. Мы прямо теряемся внутри этой жизни. Для чего? Для того, чтобы мы именно благодаря вот этим вот всевозможным обстоятельствам, их смене, этим американским горкам, что ли, по которым мы все время так вверх-вниз, вверх-вниз в нашей жизни крутимся, именно чтобы мы пришли к состоянию, что нам надо расслабиться.
Отдаться, да?
Отдаться этому потоку, который нас несет. И захотеть только быть в одном. Я желаю все время быть в сопряжении с этой силой, которая всем этим управляет. И больше ничего. Могу я этого достичь или нет? Если я могу этого достичь, мне больше ничего не надо. Вдруг все становится статическим, спокойным. Ничего не движется. Существует только одна мысль. Замысел творения, и этот замысел творения воплощается в нас. Эта мысль рисует во мне всевозможные изменения моего восприятия внутри меня. И я это внутреннее кино, которое во мне крутит, воспринимаю как мир, который находится вне меня. А на самом деле его не существует. Это все во мне происходит, внутри меня. То есть мне надо каким-то образом вот с этой картиной начинать постепенно-постепенно адаптироваться. Жить в ней настолько, чтобы она не мешала мне одновременно еще в результате погрешности восприятия жить и в этом мире. И получится, что я существую пока еще все-таки в двух мирах. Один – это высший, который крутит мне Творец, и второй – это тот, который мое пока что еще искаженное сознание представляет мне. Вот эти два мира, пока в них мы находимся, но уже в двух мирах. А далее – как мне можно сделать так, чтобы я постепенно картину нашего мира постепенно-постепенно приближал к картине мира духовного, соотносил бы все больше и больше все происходящее к Творцу. Ну, не буду увлекаться.
Нет, вот Филипп из Гамбурга просит подтвердить его догадку. Он говорит, отклонение от понятия один-единственный единый – это главная причина страданий, дефицит света.
Да, в той мере, в которой мы можем все соотнести к Творцу, в той мере мы начинаем проходить в истинный мир, в истинное пространство, где все начало действий, его продолжительность и конец, все они определяются находящимися в одной точке. И таким образом замирает вообще все. Нет ничего движущегося ни во времени, ни в перемещении, ни в пространстве, ни в каких координатах. А все мы оказываемся только в одной постоянной точке существования. Она и называется Творец. Высшая сила. Естественно, постоянная, потому что если происходят какие-то изменения в чем-то, в ком-то, это указывает на несовершенство этого состояния или объекта. В Творце такого нет.
Много таких практических вопросов люди хотят реализовать. Вот Алина из Киева спрашивает, как правильно строить процесс рассуждения? Сначала надо расслабиться и отдаться потоку того, что несет Творец. Чем должно начинаться мое рассуждение и чем заканчиваться?
У вас, наверное, есть книга, или у вас еще нет, вы должны с ней познакомиться. Она называется «Услышанная». На иврите называется «Шамати». Это практически перепечатка или перевод тетради моего учителя, которую он записал со слов своего великого отца Бааля Сулама. Так вот, надо много-много раз читать эту статью, первую статью из этой тетради, из этой книги, которая называется «Нет никого, кроме него». Там практически заложена вся основа правильного взгляда на существование, на мироздание. Этим надо заниматься. А далее к этой статье есть еще там несколько статей таких подобных. Мы о них поговорим в следующий раз. Я принесу с собой эту книжку, и вы принесите в следующий раз с собой эту книгу. И мы с вами отметим, какие статьи стоит вам изучать по ней. И таким образом пойдем вперед.
Замечательно. Вот это уже мы определяем следующий наш вебинар. Приготовьтесь, да, ребята, принесите книжки. Это там грандиозные статьи. Я помню, когда-то в Америке вы сделали просто пролет по книжке, практически разобрали за 2 часа. Вот так вот. Мы проходили, прошли, просто промылись. Вот было бы хорошо, чтобы мы так за час...
На русском языке?
На русском тогда.
Ну, так можете включить эту передачу.
Это было...
Ну, так что? Да. Ничего не изменилось.
Да, я понимаю. Ну, лучше так, в прямом эфире с вопросами и ответами. Кстати, вот ребята уже готовят вопросы, но я задам все-таки вопрос Ирины из Николаева. Как не сойти с ума, живя сразу в двух мирах, видя сразу две реальности, искаженную и истинную?
Вы не будете сходить с ума, не волнуйтесь, Ирочка. Дело в том, что вот в Кабале никогда этого не происходит. Потому что вы цепляетесь за источник природы, за источник мира, за источник существования, за Творца. И поэтому не может быть здесь никаких искажений. Наоборот, вы подключаете свое внутреннее восприятие, то, что мы называем душой. Но, в принципе, это внутреннее наше восприятие. Вы подключаете его к самому надежному источнику, к неизменной системе координат, где все вместе сходится в одной точке. И поэтому не может быть такого разночтения, так расходятся глаза, как будто бы фокус, ничего такого нет. Наоборот, вы становитесь очень-очень трезво мыслящий и явно ярко все воспринимающий. И вас ничего не собьет с этого. Это не какие-то помутнения, не какие-то там расхождения, ничего подобного.
Москва.
Я в своей основе специалист по следящим системам, по кибернетике, кибернетическим системам организма, человеческого организма, биомедицинская кибернетика. И я вам серьезно говорю, что нет никаких проблем с этими каббалистическими наводками и нашим восприятием действительности. Не может быть никаких проблем. Наоборот, вы себя замыкаете, стабилизируете на самой правильной низшей точке. когда нет вообще никаких систем координат, существует только одна единственная точка – Он.
У нас пошли вопросы. Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Не слышно?
Не слышно. Не слышим вас. Сейчас чуть-чуть подождем и Алма-Ате дадим
слово. Ну, давайте Алма-Ату.
Сейчас последняя попытка.
Нет.
Давайте, Алма-Ата. Алма-Ата. Москва, приготовьтесь пока. Не слышно вас.
Алма-Ата. Алма-Ата. Нет.
Может, у нас проблема?
Что-то какая-то проблема у нас, наверное.
Не слышно.
Мы не слышим.
Есть.
Да, проверяем. Нам говорят, что проверяют.
Есть вопрос.
У нас что-то проверяют. Ну-ну. Говорите. Нет.
Не слышу.
Ой-ой-ой, это проблема, конечно. Ну, продолжай
есть
тогда.
Есть вопрос Марии.
Убавьте.
Это не от меня зависит, я думаю. Ну-ну.
Мария из Москвы спрашивает: подскажите, все-таки Творец существует внутри нас или вне? Вы говорите, что Творец существует лишь внутри нас, тогда что такое Ацмуто?
А нет ничего, кроме того, что существует внутри или вне. Это существует просто и все. А вот вне, внутри, в стороне, где-то, там нет такого. Есть просто существует. А никаких расстояний нет. Или внутри, или внешне.
Тогда скажите, что такое Ацмуто, девушка спрашивает.
Ацмуто – это то, что мы не постигаем. Мы постигаем нечто, какое-то воздействие на нас, его мы называем Творец, потому что он творит. А я называюсь творением, потому что меня он творит. А кроме Творца, который меня творит, есть более высшее, более внутреннее, как бы, его суть, которая называется Ацмуто, когда он сам по себе. Ацмуто переводится «сам по себе», то есть без всякого отношения ко мне. То есть можно представить себе, что Ацмуто – это внутренняя часть высшей силы, затем его отношение ко мне – это его внешняя часть, которая называется Творец. И затем уже я, который воспринимает это.
Ну, значит, вторая попытка. Москва, пожалуйста, нам сказали, что связь восстановлена. Пожалуйста, у вас вопрос.
Нет.
Что ж такое?
Может быть, это у нас где-то здесь?
Так, поехали.
Может, Виталий из Чехии? Вот Виталий.
Тебя слышно?
Из...
Здравствуйте.
О, да.
О, да, слышно.
Отлично. Раф, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот меняется ли образ Творца, если человек занимается каббалой, развивается? Вот что-то изменяется в самом образе Творца, восприятие его? Или всегда это образ неизменный такой вот? Спасибо.
Вы понимаете, вы стоите в поле и видите пролетающий самолет. Это пример моего учителя. Рядом стоит ваш товарищ. Он говорит, самолет находится оттуда, допустим, 2 километра расстояния. Вы говорите, нет, километров 5. Он говорит, самолет, наверное, длиной метров 20. Вы говорите, нет, самолет метров 50 длиной. Кто из вас прав? Для этого надо просто взять и измерить. А так, если мы будем со стороны откуда-то издали наблюдать, мы никогда ничего не скажем. Поэтому вопрос ваш смысла не имеет. Нельзя на такой вопрос никак ответить.
То есть меняется, творится или не меняется в моих ощущениях?
В моих ощущениях, не более того.
Это в моих ощущениях?
Да. Поэтому на иврите творец называется Боре. Боре – это два слова, но они пишутся вместе. Боре – это Бо, приди, и Ре – раскрой, увидь. Это называется Творец.
Кому это обращение Бо?
Творец. Как?
Кому обращение Бо, приди?
Приди – это к человеку.
К человеку.
Да, приди. Извиняюсь. А что это такое вдруг?
Да что-то сегодня нам.
Что-то сегодня непонятное происходит. О. Нет. Приди и раскрой.
Алма-Ата, пожалуйста, вы.
Ну?
Алма-Ата.
Здравствуйте, Раф. Раз нас, все нас окружает, является эманациями Творца, то живой растительный, животный, неживой уровень тоже существует. Вот многие люди любят кошек, собак, там какой-то животный уровень. Эта любовь является ли каким-то переходным? Кто-то поклоняется камню, кто-то цветы, каким-то переходным к любви к Творцу?
Нет, это никаких переходов в этом нет. Это у каждого человека существует, исходя из его животной сути. То, что в нашем мире мы в себе раскрываем, это называется наша животная суть. Мы в этом отношении относимся к животным. Вот. И здесь никакого отношения к Творцу нет. Никак.
Раф, у нас еще один вопрос.
Это кто говорит? Алма-Ата. Да что ж такое?
Ну ничего не слышно. В чем дело? Что они там крутят, какие-то ручки?
Доброго времени суток всем. Раф, скажите, у нас еще такой вопрос. А вот Творец, Земля, это Творец одно и то же. Вот сколько таких, как мы, Земля сможет прокормить? Вот сейчас данные 6 миллиардов. Может быть, они намного завышены? Может быть, данные это просто так?
Если вас это беспокоит, я могу сказать, что 200 миллиардов Земля прокормить сможет. Так что еще долго. Можем размножаться.
А что же мы мучаемся? Все время говорят, перенаселение, перенаселение.
Какое перенаселение? Это мы просто не можем справиться с тем, что у нас есть. А так, на самом деле, при рациональном распределении всего, сколько хочешь, нет ограничений. Дальше.
Виталий из Чехии спрашивает, если нет никого, кроме него, тогда кто я, который всю эту картину наблюдает?
Коронный вопрос. Все время задают эти вопросы.
Кто вы такой?
Да.
А вы являетесь точкой, которой дана возможность ощутить себя якобы вне Творца. Это и есть ваше «я».
Вот Владимир из Москвы спрашивает. Михаил, как ощущают Творца люди, лишенные зрения? Они имеют возможность, пропуская умозрительные образы, ощущать Творца?
А как мы его ощущаем? Кто из нас видит?
Да.
Никак не видит. Это не ощущаемо вообще никак в себе. Это ощущается как сила, которая воздействует в тебе.
Вот по поводу еще вашего вопроса. Дмитрий из Черновцов спрашивает. По мере приближения самолета я могу все более точно определить, что такое Творец и как он управляет мной и миром внутри меня?
Да. И то же самое с Творцом. А мы идем навстречу ему в своих каббалистических занятиях. И в итоге достигаем состояния, когда действительно раскрываем его, но раскрываем его в себе.
Кирилл из Лобовани спрашивает, когда происходит что-то непонятное, и я вспоминаю о Творце, что это Он это мне сделал, непонятное прекращает происходить или меняется мое восприятие этого непонятного?
Меняется восприятие. Да, непонятное становится понятным.
Александр из Твери. Чем отличается ощущение, что Творец правит мной, от того, что только Он правит мной?
Дело в том, что по мере нашего приближения к Творцу мы постоянно и постоянно должны направлять себя на эту единственную творящую силу. Нет никого, кроме нее. И только с ней солидаризироваться и все соотносить к ней. Если мы так будем делать, то в итоге мы сможем действительно начать воспринимать все окружающее как следствие этой одной единственной силы. И начнем ее через все эти ее следствия, противоположные, различные вокруг нас, воспринимать. И тогда мы будем воспринимать именно исходя из такой бесконечной палитры его проявлений, начнем воспринимать именно его, стоящего за всеми этими проявлениями. То есть постижение Творца как единого, единственного, оно именно происходит благодаря тому, что мы воспринимаем его как присутствующего во всем многообразии противоположных свойств, сил, действий. И именно благодаря этому мы постигаем его одного, единственного существующего.
Но при этом постигающий остается. То есть вот как это
постигающий при этом остается. Человек не исчезает. Нет, в этом-то и заключается его особенность человека, что он создан таким образом, что постигая Творца, он становится все время равным Творцу в мере своего постижения. И получается, что он не исчезает, не аннигилирует, не аннулирует себя, а именно становится все более равным и равным Творцу по мере того, как может возвеличить Творца и увидеть его единство на всех противоположных проявлениях природы и себя. В той мере он может стать подобным Творцу, равным Творцу.
Сейчас мы еще одну цитату, Саша, прочитает о единственности Творца. А пока вопрос из Питера, пожалуйста.
Добрый вечер, Раф. Такой вопрос. Как эффективно использовать помехи, посланные Творцу, так называемые шлепки от него? И размер этих шлепков тоже разный. И практически как правильно использовать эффективно?
Эффективно? С любовью, да. Дорогая. С любовью. Я понимаю, что шлепки это красиво названо, это неприятное ощущение, как правило. Но надо их воспринимать целеустремленно. И тогда вы вдруг обнаружите, что на самом деле это в той мере, в которой вы сможете отнестись с любовью к проявлению Творца во всем, что вас окружает, в той мере вы начнете действительно чувствовать, что его отношение ко всему этому исходит только из любви. И вообще, что в мире ничего нет, кроме любви. А то, что искажает это поле любви, огромное, совершенное, это только лишь ваше несоответствие этому полю. Только лишь это. То есть, если кого-то надо исправить в мире, то только вас. И тогда вы будете чувствовать весь мир совершенным.
Замечательная молодежная группа, кстати, в Питере.
Это да, в Питере хорошая группа.
Вот сейчас Красноярск, пожалуйста, потом мы почитаем.
Михаил Семенович, здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот есть у нас духовная группа, да, и у меня есть группа, которая вне этой группы на работе. И если там появляются люди, которые от меня зависят, но я понимаю, что по своим качествам они бы могли делать очень хорошо эту работу, но они меня не устраивают по каким-то другим качествам. Мне что, их увольнять или мне хватит сил все это выдержать?
Как а какие качества их вам не нравятся?
Ну, например, они начали с вранья, когда пришли к нам на работу, и
То есть они вредят, они вредят вашей работе на предприятии?
Они не вредят, нет. Ну, это можно понять, там была причина, это можно понять. Как бы я это все понимаю. Я понимаю, почему это, они это сделали, за это нельзя осуждать. Но с другой стороны, то есть вот как бы мне не хочется все это поднимать, но...
Дорогая моя, если они действуют правильно во имя работы, тогда вы их обязаны терпеть. Пока сами не исправитесь. Вот и весь ответ.
Спасибо.
Да.
Вторая часть принципа. Единственный. Указывает на то, что остаются в единении с Творцом, даже если ощущают себя плохо. И это состояние не меняется при любых видах отношений Творца со своими творениями. Например, пациент приходит к врачу с тем, чтобы вытащил у него занозу, и когда врач удаляет ее и причиняет пациенту боль, это не означает, что он изменился и сейчас действует во зло. Как раньше врач с пациентом имели хорошие отношения, так они их и сохранили, даже во время болезненной процедуры. Это состояние называется единственный.
Да.
Ну вот по этому поводу еще.
Нечего добавить, все правильно.
Сергей из Ульяновска спрашивает: если вы не согласны с тем, что вы ощущаете внутри себя, что с вами делает Творец, что с этим делать, с таким раскрытием Творца в себе?
Исправляй себя до состояния согласия. В принципе, ничего не меняется, мир наш не изменится. Не ждите. Изменится только ваше отношение к нему, если вы будете стараться. И ты только лишь. Это и значит исправление мира. Мир будет исправляться? Нет. Написано «Уламки Минагоноек», то есть мир действует, как и прежде. Он не изменен. А вы будете меняться до тех пор, пока вам не окажется этот мир, не покажется, не обнаружится как совершенный, вечный, бесконечный, абсолютно исправленный мир. Вот и все. В этом и заключается наша жизнь и наше исправление. Так что решайте, будете справляться или нет. А мир ни в коем случае справляться не будет. Наоборот, в мере вашего движения вперед, в мере вашей возможности исправиться, он будет вам поддавать все более и более такие неисправленные свои всякие виды для того, чтобы вы своим исправлением эти неисправности внешние компенсировали своим внутренним исправлением. И вам бы казалось тогда, на самом деле, не просто казалось, что мир исправлен. То есть я вижу мир неисправленным. Вот смотрю я на кого-то там, вот какой-то сидит передо мной парень сейчас, я вижу, с такой мордой с какой-то, такой заспанный, да, вот глаза все время трет, понимаешь ли. Вот.
Сейчас каждый подумал о себе.
Неважно, да. Значит, ну, не нравится он мне. А если вдруг я обнаруживаю, ой, это же мой близкий, это мой, ну, сын, или там племянник, или какой-то там товарищ очень
сердечный,
особенный. А вот, да, вот он мне уже и показывает руку. Да, то я вдруг начинаю видеть его совсем другим. То есть зависит от моего состояния, никак другого, никак по-другому. То есть если мы только обнаружим, что мы являемся все вместе с вами частями одной души, не может быть никого здесь некрасивого, противного, отталкивающего, никого. Потому что все мы являемся на самом деле частями одной души. Так что я вдруг начинаю всех не просто терпеть, а любить. И не просто пренебрегать, а притягивать. И так далее. Представьте себе, все мы части одной души. Ну куда ты денешься? С одной стороны. С другой стороны, зачем им деваться? Мне надо понять, что все эти части, они мне необходимы. Именно они правильно, взаимно дополняют друг друга, будучи правильно соединенными. Они вдруг обнаруживаются как... просто мозаика, которая собирает вместе мою душу. Может быть, дадим Москве спросить?
Сочи, может быть, сначала.
Где? А, Сочи с вопросом. Да, прошу.
Здравствуйте, Раф. Вопрос. Если Творец один, единственный, единый, то почему у него так много имен? Спасибо.
А этот человек задает такие имена Творцу, прозвище, название, в зависимости от того, как он его воспринимает. А когда он его полностью воспринимает и постигает его в истинном виде, то вообще имя пропадает. Нет никакого имени у Творца. Есть только обозначение. И это обозначение тоже не Творца, а каким образом мы его в своих ощущениях воспринимаем. Только как... как это назвать? Я не знаю. Это называется четыре буквы. То есть есть корень. Как это назвать? Корень. Да? И потом первая стадия, вторая. А корень можно назвать нулевой стадией. Первая, вторая стадия, третья и четвертая. Вот это все, ну, кроме корня, так, является именем Творца. Что значит именем Творца? Проявлением Творца в нас. Корень – это свойство отдачи, то, что исходит от Творца. А далее это входит вот это все. Это наше желание. Желание. Я извиняюсь, сегодня что-то тут все у меня плохо пишет. Так вот, вот это все имя Творца.
То есть даже когда я ощущаю, что он жестокий, говорю, жестокий, это имя Творца?
Да, это я так ощущаю.
И это именем Творца называется?
Да, то, что ты ощущаешь, это и есть именно Творца. Более того, а то, что ты сейчас ощущаешь в своей жизни, ты ощущаешь тоже Творца и его проявление в своих желаниях. То есть нет ничего, кроме него. И сейчас тоже. А сейчас вопрос, как мы можем представить себе вместо вот всех этих морд, и вместо всего того, что происходит вокруг нас, да, животного, растительного, неживого мира, как мы можем это все себе представить как Творца? То есть это проявление его каких-то свойств относительно нас. Если мы это все вберем правильно в себя, мы получим только лишь одно корневое воздействие.
Ну, вы хотели Москву? Москва.
Слышно?
Да, отлично.
Ага, ага. Прошу прощения, вот у меня возник такой вопрос. В новостях говорят, что смертность впервые за много лет превысила рождаемость. Как вы думаете, это проблема для планеты? И есть ли в этом какой-то духовный смысл? Как вы считаете? Спасибо.
Для планеты нет никакой проблемы. Так что не надо ставить вопрос такой. Что вот у планеты проблема, что вдруг на ней будет смертности больше, чем рождаемости. А зачем Земле вообще мы нужны? Вы меня извините, то человечество, в том виде, в котором оно сегодня существует, я бы не сказал, что оно способно на большее, чем удобрять эту Землю. Так что не надо нам задаваться таким образом, какие мы особенные, что... Понимаете, если нас будет меньше, это будет проблема для Земли-матушки.
То есть мы не подарок для Земли, вы говорите?
Никакой мы не подарок. Вот. Это первое. Второе. Естественно, что то, что мы сегодня существуем и достигли вдруг такого скачка в нашем демографическом развитии, это, конечно, просто потрясающий, неизвестно, положительный или отрицательный, но это потрясающий эффект. Мы были в начале 20 века 2 миллиарда человек. В конце 20 века, в начале 21-го, мы практически 8 миллиардов человек. Понимаете, что это значит? То есть в 4 раза, или в 5 раз называется, нет.
Ну, 4.
4 раза. В 4 раза мы себя увеличили. Это вообще удивительно. Причем достигли состояния, когда если бы мы правильно распределили бы все на Земле, никто бы не голодал, никто бы голым не ходил, все жили бы в своих квартирах, у всех было бы все, питание, вода, обувь, все было бы прекрасно. Вся проблема только в том, что мы сами по себе такие звери, что мы не даем никому жить. Ни животному, ни растительному миру, и даже нам. Это вот проблема. Так что никакая земля от нас не страдает, мы сами от себя же и страдаем. Но в том смысле, что почему идет, может быть, демографическая кривая на убыль, вниз, я думаю, что в этом нет, кстати говоря, ничего плохого. Это говорит лишь только о том, что мы постепенно, может быть, наоборот, приближаемся к какому-то равновесию с природой. То есть природе очень тяжело нас вынести. Земной шар от нас очень страдает. Мы же вообще, что мы только с ним не делаем? А он все терпит. Причем надо понять, что земной шар – это живое существо. Живое существо на самом деле. Это так же, как мы воспринимаем растительное, животное и человек. То есть мы воспринимаем только два вида живых существ. Это растительное и животное. Ну, человек входит в животное. Да? А на самом деле неживая природа, и она занимает весь космос. Это огромный пласт творения. Что с ним? Мы с ним не считаемся. Мы считаем, что существует и все, и я могу делать с ним все, что угодно. А это неверно. Это неверно. Как с растением. Я не могу делать все, что угодно. В итоге он чувствует. Мы это сейчас понимаем, исследуем это. А животное тем более. Они чувствуют, они реагируют, и Земля тоже реагирует. Причем не только на наши механические воздействия, а на наши чувственные воздействия на нее. И смотрите, что мы с ней делаем. Поэтому, конечно, Земля страдает. Но не от того, что нас больше или меньше, а от того, что такие мы. Так что если мы себя изменим, то, как я уже говорил сегодня, до 200 миллиардов пускай будет нас на планете, мы сможем себя полностью всем обеспечить. А Земля с удовольствием нам обеспечит всем необходимым, если только мы будем хорошими между собой и с ней.
Гриша из Одессы как раз спрашивает, что мне практически делать со знанием Каббалы, что все люди – это части моей души? Начать их кормить, лелеять и любить? Но я же так не ощущаю, а только нет, знаю это на уровне услышания.
Ты не должен ничего делать с ними физически. Ничего. Ты должен только распространять идею о том, что если мы будем между собой правильно, хорошо связаны, то тогда у нас будет все хорошо. Ничего больше не надо. Это пока. А далее надо учиться как-то сделать. Что значит быть хорошо связанными друг с другом? Что значит научиться получать от природы ее изобилие, ее наполнение? Что значит раскрывать в себе новые органы восприятия, видеть природу? Природа или Творец – это одно и то же, кстати говоря, ведь. Так что видеть ее, эту природу, как огромную высшую силу, которая готова нас наполнять, уводить в себя, внутрь себя.
Может быть, стату дочитать «Единый»?
Давай.
Осталось маленький абзац. «Единый указывает на то, что суть его отношения к творениям как Творца – это не больше, чем раскрытие этой своей единственности, поскольку в ней отражены вся доброта, вся мудрость и слияние». Это вот мы цитаты зачитывали от Бальсулама из его статьи «Общий характер науки Каббала».
Ну, это, конечно, тяжело на слух,
на слух,
воспринимать. Это надо, чтобы они читали, занимались по этим книгам.
Вот, тогда, может быть, как дополнение, истас внутреннего созерцания. Нет, она гораздо более такая. «Единый указывает, что хотя он производит множество действий, однако единая сила делает все это, и все они снова возвращаются и объединяются воедино. И этот единый образ поглощает все формы, которые представляются нам в его действиях. И это очень тонкие понятия, и не любой разум может вынести, воспринять это.
Спасибо. Прекрасно, но я уже забыл, с чего ты начал.
Вот это вот действительно.
Оказывает, что он производит много
действий. Нет, не надо, ты же не понимаешь, что так не воспринимается.
Вот Юля из Харькова спрашивает.
Краткое одно предложение, немногословное.
Вот Юля из Харькова спрашивает, простой вопрос. Есть ли в духовном мире какие-то цвета? Как он выглядит? Спасибо.
Никакого цвета в духовном мире нет. Мы даем духовному миру всевозможные обозначения, как цвета, звуки там и так далее. Но это для того, чтобы подчеркнуть нам его многообразие. Но не более того, на самом деле ничего этого нет.
А для чего нам даны цвета? Ощущение цветов, ощущение вообще всего этого многоцветности человеку. Для чего это дано? Если все так или иначе, вы говорите, подводит к единственности.
Каждое наше свойство из 5 органов чувств, оно разделяется в свою очередь на еще 5. И каждое из них на еще 5, и еще 5, и так далее. И это, в общем, до бесконечности этот делящийся спектр продолжает делиться. Так что мы просто не в состоянии этого сейчас объять. А кроме того, из научных исследований нам понятно, что мы воспринимаем только малую толику, малую часть мироздания и его восприятия, которое доходит до нас. Если бы мы работали в других диапазонах, видимого, там, до любых волн, допустим, не только волн, существуют кроме волн еще и другие методы восприятия, а не только волновые, то мы бы тогда бы видели вокруг себя абсолютную картину, полностью заполненную бесконечным абсолютно воздействием. Я не говорю, каким именно. И тогда бы мы вот это все воздействие определяли бы как одним словом «творец».
Ну, скажите, вот вы сейчас взяли и упростили всю эту картину. Сначала вы сделали это все, и это еще делится, и это где-то вдруг раз, и говорите только одно имя «творец».
Да.
Раз, и все просто. Еще есть такое выражение, я создал все просто, а они все запутали, как бы. То есть, вот это действительно все просто. Я помню первое свое ощущение, когда начал заниматься, что это вся эта вот, все вот эти вот, знаете, все определения, подопределения, еще и Баля-Салам добавляет, еще и словари, еще слова. Я думал, неужели все это надо, вот все это надо вместить в эту коробку, тогда думал, в коробку, чтобы вот прорваться. А вы говорите, надо что-то такое очень простое.
Ничего не надо.
Вот что простое человеку надо? Вот скажите, что простое такое, до чего до простого человек должен дойти? Какой-то практический очень совет, если можно.
Опять-таки мы возвращаемся к нет никого, кроме него.
То есть...
Только лишь.
Да?
Да. После всяких наших премудрствований, чего мы только там не делаем... со своими мозгами, со своими чувствами. Мы все их должны опять постоянно, ежедневно собирать вместе в точку, где нет никого, кроме него. И таким образом резюмировать все наше, допустим, дневное развитие.
То есть вы предлагаете это просто делать и все, просто вот так вот, да? Приходить к этому, все
так
время говорить.
Что и утром, и вечером, и днем несколько раз в сутки человек должен... говорить о том, что Творец един, нет ничего, кроме Него, и воспринимает Он только и лишь Его одного. И на этом он должен концентрировать свое внимание. Тогда его развитие будет все время состоять из этих точек, нет никого, кроме Него, следующих одна за другой. И он будет правильно идти по этой прямой.
Вот у нас вопрос из Киева. Киев, пожалуйста.
Да, доброго времени суток. Слышно нас?
Да.
Ну, такой вопрос вот в день памяти Холокоста немножко неординарный. Если все вокруг управления Творца, и он единый, то и нашествие Гитлера было тоже как программой управления. А чем же таким образом он приблизил к своему замыслу человечество?
Естественно, что все, что происходит, это происходит только от Творца. И естественно, что никто из выполняющих эти действия Творца сам по себе не виноват, а только лишь является марионеткой, хотя доставляется одному человеку быть доброй силой, проводником доброй силы в нашем мире, а другому человеку быть проводником злой силы в нашем мире. Но на самом деле никто, ни один из людей сам в этом не виноват и не выбирает эту миссию. Поэтому с точки зрения Каббалы нету виноватых и наоборот невиноватых. Все зависит только от от желания выполнить свое предназначение. А с точки зрения Холокоста мы уже говорили с вами, еще, может быть, будем говорить, что все это происходит только для того, чтобы заставить евреев, как несущих методику исправления человечества, приведения человечества к одной единой системе, заставить их самим реализовать эту методику в себе и показать пример другим людям, что называется, быть светом народам мира, чтобы все увидели, что это возможно, достичь единства, единения, и в этом единении раскрытие высшей силы природы одной единственной. Это является основной целью существования этой группы еврейской. Эта группа, как мы с вами уже говорили, она является сборищем всех народов мира из древнего Вавилона. И поэтому, если эта группа достигнет объединения, то она этим проведет высший свет единения через себя на все народы мира. И все достигнут в конечном итоге правильного благостного существования и подобия природе, подобия Творцу. Поэтому все зависит от того, насколько евреи будут между собой объединяться. Им это очень сложно, потому что они являются сборной такой командой из всех народов мира. Поэтому им очень трудно объединиться. Они все находятся в огромном-огромном отдалении друг от друга. Для того, чтобы сблизить их каким-то образом друг к другу и не дать куда-то вообще разнестись в разные концы мира, для этого и существуют такие вот несчастья типа Холокоста, и они были во все времена, для того, чтобы снова и снова заставить их сближаться. Другого выхода нет, потому что сами они этого делать не хотят. Сегодня мы находимся снова в таком же состоянии, когда или антисемитизм будет давить на них, на евреев, и заставит их объединиться и показать миру методику объединения, или когда они сами добровольно это сделают. Вот для этого мы и существуем. Причем проблема она только не только в евреях. Они начинают эту методику объединения мира, а в итоге мы сами все с вами должны это закончить. Это все ради нас и для нас. Поэтому до тех пор, пока они не объединяются, весь мир будет их ругать и ненавидеть. Как только начнут объединяться, весь мир поймет, что они несут миру благо. Ну, будем надеяться, что так оно и будет.
Ну, если можно, у нас много вопросов. Такой сделаем марафон, быстрый очень по вопросам. Леонид из Троицка. Есть ли у высшего управления у Творца расчет с нашими животными телами?
Никакого расчета с нашими животными телами нет. Можете спокойно поправляться, можете спокойно что угодно делать со своим телом.
Егор из Херсона спрашивает. Я так понял, я – это точка, через которую Бог познает материальный мир?
Бог познает?
Бог познает материальный
мир. Это я не понимаю такого слова, выражения. Богу ничего не надо познавать. Мир – это и есть Он.
Федор из Ярославля. Постижение, ощущение величия Творца и Его единственности – это одно и то же?
Да. Да. Нет здесь никаких делений на много всевозможных аспектов постижения. Есть одно – постижение Творца.
Эмилия из Ставрополя. Почему страдания стимулируют рост желания?
Ну, потому что страдает человек, значит, он хочет выйти из страдания. Это подталкивает его к движению. Ничего не может быть без страдания, или хиссарон, так называемый. Без этого никакого движения быть не может.
Георгий спрашивает, почему в дикой первозданной природе ощущается Творец, а в мегаполисе ощущается только суета?
Ну, там ты свободен от воздействия этой безумной толпы. Естественно, надо как можно изолировать себя, неважно, где ты живешь. Я много раз бывал в Соединенных Штатах и вообще в других местах мира, объездил очень много, и везде все равно мне ничего не мешает.
Ну и последний вопрос. Наталья из Москвы спрашивает. На Всемирном конгрессе Каббалы происходят большие исправления. Это вопрос. Что вообще происходит? Кроме всего прочего, ребята, с 19 по 21 февраля у нас Всемирный конгресс. Раф сейчас ответит на ваш вопрос.
Во-первых, я всех приглашаю к нам на конгресс. Во-вторых, и это не только у нас, а вообще везде в мире, вокруг, вместе с нами. В нем участвуют еще тысячи и тысячи людей. Что происходит? Происходит объединение. И в итоге объединения мы рождаем силу, которая сближает нас с Творцом. Мы приближаем к Творца, к себе, или сами приближаемся к Творцу. Это практически одно и то же. Мы, в принципе, раскрываем вместе себя и его. Я думаю, что у нас впереди прекрасный конгресс. Вы все будете в нем участвовать очно или заочно. И мы достигнем еще большего сближения. И, возможно, даже начнем уже ощущать Творца как наполняющего нас, и нет никого, кроме него. Удачи вам, будьте здоровы, всех обнимаю.
Спасибо.